Когда я спросил у вас вопрос, куда вы держите свой путь, подпочвенно я задаю вам другой вопрос, как бы оно лежит в самом основании этого вопроса, на чем опирается этот вопрос. Что вы отдали в своей жизни ради Господа? Иисусу подошли как-то ученики и спросили, мы ради тебя оставили дома, бизнес, чтобы пойти за тобой. Он сказал, нет ни одного. Это слова Иисуса. Помните эти слова? Кто ради меня и Евангелия не оставил ни дома, ни бизнеса, ни близких, ни родственников, ни друзей, ни знакомых, ни свои увлечения, чтобы последовать за мной. То есть, если Иисус сказал, нет ни одного, тогда кто мы с вами, мои дорогие, кто пытается это все удержать в своей жизни, придя к Господу? Я не толкаю вас к какой-то авантюре и провокацию. Не надо бросать ради того, чтобы показаться перед другими верующими, что вы способны все бросать. Возможно, что-то вы и бросали в своей жизни. Но я говорю ради Господа и Евангелия, чтобы делать то, для чего вас Господь призвал. Нет, мы сегодня понимаем по-другому, что Бог пришел в мою жизнь, чтобы помочь мне больше обеспечить мой быт, чтобы улучшить качество моей жизни по сравнению с другими людьми, кто меня окружает. И я так себя сравню с неверующими. Не правда ли? Смелее. Но Бог говорит немножко другие вещи. Он говорит о том, готов ли я этим пожертвовать. И как раз вот те мужчины и женщины, которые в Писании, включая того же апостола Павла, они этим всем пожертвовали. Ради чего? Чтобы обогатиться Господом. Хорошо, вам не интересуют люди, но они какие-то сумасбродные. Давайте посмотрим нашего Господа Иисуса Христа. Не ради нас Он обнищал. Чему и чего у Него на небе не хватало, чтобы прийти к нам в этот мир? Что у Него не хватало? Друзья, даже вы то, что себе представить не можете, у Него есть. Нет ничего у Бога, в чем Он имеет какую-то нужду. Вы понимаете в этом характеристику Бога? То есть Он самодостаточен в себе. Вы не думайте, что вы Его осчастливили своим приходом в церковь, что теперь Он радуется, ой, кто-то пришел в церковь, я это не ждал, и это получилось, и теперь это наполнило мою радость. Он был радостен на небе всегда. Вы слышите? Он был удовлетворен всегда. Но создав человека, он хотел в первую очередь наделить его способностями такими, какие имеет Бог, ради отношений с которым мы, как и он, готовы пожертвовать всем, что мы имеем в нашей жизни. Кто-то может сказать смело всем. А видите, как вы сказали? Я понял. Попал, значит, этим словом точно на атмосферу сегодняшнего зала. Значит, мы готовы еще для себя только пожертвовать, может быть, мелким, воскресным каким-то отдыхом, каким-то поездкой, может быть, на природу, на эти 2 часа прийти в церковь. А Писание говорит «всем». Интересно, что Бог, смотря на вашу церковь, призывая каждого вас на эти служения, видит намного глубже, чем вы себе представляете. Он видит вас кого-то миссионерами. Все слышите внимательно? Он видит кого-то вас евангелистами. Он видит кого-то из вас служителями, даже пастырями. Я даже не говорю про Детройт. Намного шире. Диафрагма его служения, потому что он хочет подарить нам весь мир. Вы со мной согласны? Не для того, чтобы мы поехали на вакейшн, а для того, чтобы мы поехали служить другим людям. Потому что сегодня миллионы, миллиарды людей сегодня не знают о Спасителе, не знают о Боге, о котором вы знаете. И глупо для вас взять свой светильник и смотреть вниз туда, чтобы никто не видел. Наоборот, Бог своих детей выставляет на показное место, чтобы все видели, что другим светить. Получается, вы стесняетесь вашего Бога. Я правильно говорю языком? Получается, вы боитесь, мои дорогие, что кто-то, не дай Бог, через меня узнает, что я в Бога уверовал. Если мы стесняемся Бога, если мы боимся о Нем говорить, у Бога есть полное право не считать нас своими. Так говорит Писание. Смелее. То есть, мы должны какие-то строить другие отношения с Ним, чтобы Он видел какую-то ценность в наших отношениях с Ним самим. Что я хочу сказать еще сегодня интересные вещи. Когда я задал вопрос, куда вы держите путь, вся жизнь человека приходит от точки до точки. Вся, абсолютно. Ну, то есть вы принимаете какое-то решение, и потом приходят последствия этого решения. Вы все равно от момента принятия до момента решения проходите определенный путь. Может быть, и не совсем ровный, как нам кажется, но это от точки до точки. Вы пошли в школу, начали с первого класса, закончили кто 10-м, кто 8-м, но закончили от точки до точки. Понимаете мою мысль? Приняли решение вступить с кем-то в брак, начали от точки, потом по какой-то причине разлюбили человека, разошлись, до точки дошли. Вам понятно? Тот остается дальше, значит, дождется такого дня, когда они разойдутся в вечности, и в ней опять же вечность соединятся. Вы все понимаете, что от точки до точки? Так вот, наша жизнь идет от больших жирных точек, когда мы родились, когда мы умерли. Вы помните все, что мы умрем? Такая тишина. Вы поняли, что вы родились? Я знаю, мы отмечаем ваше день рождения. Я видел цветы, но сегодня кого-то будет отмечать день рождения. А сегодня мы еще не будем отмечать уже вашу следующую годовщину, как бы ту большую точку, когда вы умрете. Это еще будет в будущем. Но вы знаете, что вы к этой точке все придете. Если, конечно, если Господь нас не заберет. А Господь сегодня забирает и через смерть также. Hello? Такая тишина у вас. Я русским языком говорю, или мне надо как-то перейти на какой-то другой язык? Вы понимаете, о чем я говорю? Такая гробовая тишина, такое ощущение, что вы не знали, что вы умрете. Кладбище для других, да? У вас кладбища не будет. Не хотим об этом думать. А думать придется, потому что об этом говорит практически треть Писания. Скажи, если потом смерть. И готовит нас Господь к этому моменту. Вы хотите попасть в Царствие Божие? Хотите попасть? В Его можно войти только через смерть. Вы знаете об этом? Смелее! Конечно! Это факт. Вы должны от этой храмины освободиться. Она, Царствие Божие, не унаследует, сразу вам заявляю. Так вот, задаю вопрос. То, что вы знаете, что вы родились, и то, что вы умрете. А думали вы о том, что вам придется что-то сделать еще в вашей жизни, прежде чем вы умрете? Помните, да, об этом? Я не сказал опять пойти на работу. Ведь что интересно, куда вы попадете, зависит сегодня от тех решений, которые вы принимаете сегодня. То, что вы сегодня делаете, зависит ваше будущее. Кто скажет, ну подожди, Виктор. Но мы уже сегодня в церкви, не так ли? Если мы сегодня в церкви, значит, мы правильным курсом идем, товарищи. Если мы сегодня здесь, значит, мы думаем, что мы достигнем той точки, о которой нам здесь пастор Лена все время говорит. Допустим, о небесном царстве, о вечности, о Божьем царстве. Мы как бы в него не попадем. Но, друзья, запомните такую фразу. Направление определяется целью. В него нельзя в Царствие Божие когда-то просто попасть. В него нужно стремиться. Его нужно достигать. К нему нужно готовиться. И эта подготовка здесь и сейчас. И просто хождение в церковь. Царствие Божие не унаследуете. Потому что нигде в Писании этому подтверждения нету. Что я говорю? Я не сказал ничего против собрания церкви. Я не сказал то, чтобы вы не приходили в Дом Божий. Я говорю про другое. Сюда вы приходите, чтобы учиться и познавать волю Божью. Сюда вы приходите для того, чтобы наполняться благодатью и милостью. Сюда вы приходите, потому что вам нужна помощь. Сюда вы приходите, чтобы учиться служить другим. Сюда вы приходите, потому что Бог видит вас, как одного из делателей на ниве своей. И Он хочет через вас распространять свое царство. Это основные вещи, которые мы приходим и делаем здесь. Но само по себе к Царству Божию это не относится. Потому что нам нужно делать немножко другие вещи. Царствие Божие это не просто как бы мы, живя на этой земле, в один день в него попали. Хотя все куда-то идем, не так ли? Только интересно, когда мы пристанем пред Богом, откуда у нас такая уверенность, что мы попадем в Его Царство? Вы знаете, что у человека после его смерти две дороги. Знаете об этом? Одна в Царствие Божие, другая в ад. И хочу для вас открыть небольшую тайну, что в аду окаются не только неверующие люди, но и верующие, которые ходили в церковь. Hello? Какая здесь тишина, интересно. Откуда вы знаете, что сидящие справа и слева от вас люди попадут в Царствие Божие? Потому что они ходили в церковь любовь Христова? Это что, на небе такой пропуск, да? Любовь Христова проходишь. Другое название, мы под вопросом. Или как-то пастор Лена достигла какого-то положения пред ангелами и пред самим Богом, что ей с ее пропуском вы проходите. Так возьмите у нее все эти пропуска, если вы уверены, что этот пропуск работает для вас. Или какие-то должны быть критерии другие, которые могут открыть нас. Если у вас цель – Царствие Божие, то вам необходимо знать условия этого Царства, не так ли? Чтобы попасть в него, нужно знать, куда вы двигаетесь и зачем вы туда двигаетесь, а не просто для того, чтобы ходить в церковь. И для того, чтобы просто однажды даже покаяться. Хорошая идея, само покаяние. Но важно от этого покаяния двигаться в направлении царства, а не опять вернуться в мир. Я много видел верующих, и вы, наверное, тоже видели. Люди покаялись, но с миром так и не разрешились, не так ли? И по-прежнему живут по мирским принципам. И по-прежнему живут в любви и в дружбе с миром. И как такие люди могут угодить Бога? Как такие люди могут войти в Царствие Божие? Потому что они однажды покаялись? Но... Сегодня пастор вам сказала, потом суд будет, не так ли? От которого наши дороги разойдутся. Одни пойдут в Царствие Божие с радостью, а другие с огорчения пойдут в демонический мир. Туда, где для демонов был приготовлен ад. И не хотелось бы там оказаться. Неинтересный разговор, да? Но я, к сожалению, вижу, друзья, что когда Бог предупреждает нас и говорит многие предупреждения, мы почему-то их игнорируем. Как я начал разговор сегодня с этих лампочек, с этих звуков, с этих будильников, которые пытаются нас остановить. Мы не слышим. Я надеюсь, что я не единственный проповедник, который в этой церкви уже говорил и предупреждал вас. Не так ли, мои друзья? Не единственный, кто хотел вам действительно послужить. И вы считаете, что еще какой-то калейдоскоп будет таких словителей, которые будут говорить, делиться, им так нужно. Это такая их работа. Ну, мои друзья, всему есть определенное как бы начало и также конец, от точки до точки. Бог начал предупреждать свою церковь, я конкретно говорю про вашу церковь, говорить о каких-то вещах, которые Бог ожидает от вас. Вы по каким-то причинам не делали или упускали и так далее. Наступит день, когда в силу вступит Слово Божье. Поэтому вам привет сегодня от Бога. Почему я так сказал привет вам от Бога? Потому что утром Господь меня разбудил с очень короткой фразы. Предупреди церковь мою, что я извергну некоторых из уст своих. Вы со мной здесь всем? Я хочу, чтобы вы сегодня покаялись некоторые. Может быть не сегодня, а ближайшие дни. До тех пор, пока это слово не вступит в силу. Бог никогда не говорит просто так. Вы все знаете в этом? Почему мне Бог это сказал, это слово? Потому что я сегодня была тема мне говорить о Царстве Божьем. Я сегодня готовил эту тему, ехал целенаправленно, даже вчера пастору предупредил. Я хочу говорить о Царстве Божьем. Я как-то начал разговор, когда был последний раз у вас. Тогда я делал параллель, просто разницу между церковью и царством. Показал разницу, чтобы вы не спотыкнулись в ваших жажде, стремлении, представлении каких-то фантазий и так далее. Чтобы вы четко понимали, какую часть вы занимаете в церкви и какую часть вы должны занимать в Царстве Божьем. Это не одно и то же, оказывается. Пускай это будет сюрприз для вас сегодня. Но я хотел продолжить разговор о том, что есть определенные характеристики царства, определенные условия царства, которые вам, мои друзья, необходимо знать, если вы хотите в него попасть. Если вы поставили цель только ходить в церковь, вы обманули сами себя. И поэтому, говоря сегодня, я спросил у Бога, зачем это мне нужно говорить сегодня? Потому что у Бога, когда выговаривается из его слова, оно приходит к какому-то решению. И обязательно, что Божий суд придет в нашей жизни. Мы хотим это только после смерти. Но вы знаете, сколько интересных людей, согласно Писанию, на которых суд Божий сошел еще про их жизни. Знаете об этом? Кто-то нас когда-то накормил, и оно как какой-то вирус стало передаваться из церкви в церковь. Понимание того, что когда мы покаялись, мы как бы купили билет. Ну, скажем, давайте билет на самолет. Вы получили этот билет, зашли в салон самолета, сели на свое кресло, удобно сели, подрегулировали свет, воздух, подобрали себе музыку, включили даже какой-то там фильм и полетели. И вы не переживаете, вы же не подсказываете, куда вам лететь. Вы верите, что вы летите, куда вам нужно лететь. Не так ли, да? И что интересно, чем нравится многим самолет, потому что весь сервис вам приносят. Вам только единственное, что нужно бывает встать в туалет. Но что самое интересное в этом, даже когда идете в туалет, самолет продолжает что? Лететь. Как это хорошо. Даже иногда, когда вам приносят какие-то вещи, и кто-то думает, дай-ка закажу немножко алкоголя. Ведь мы все равно дальше летим. Из-за того, что я выпью немножко алкоголя, самолет же не остановится. Вера, сейчас с вами говорю, правильно? Мы летим дальше. Мы же летим. Одна песня «Москва, летим». Палаката. И вот вы летите и думаете, что все так вот будет и хорошо. Почему? Потому что вы знаете, что этот самолет должен долететь, довести вас, куда вы хотите. Некоторым, конечно, сидит в эконом-классе неудобно. Бывает, что это локоть на вас как-то так влияет. Хотя вам так хорошо, вы летите, но кто-то вас покрупнее вас придавливает вам. Вы пытаетесь поменять форму, не удается. Ты чьи-то коленки сзади торчат. Но те, кто купил себе билет как бы уже в бизнес-класс, мы так делим, бывает, христиан, то там уже комфорт. Там уже никто не давит на вас, и больше как бы комфортабельности для вас, и даже вы можете лететь лежа. Вы со мной здесь, друзья? Как это приятно. Мы так все себе представляем церковь. Вот так полет Царствия Божия. Хорошо, открутим дальше. Поезд. Все ехали в поезде. Некоторые представляют себе тоже сесть на поезд. Сесть в поезд. Начнем с СВ. Начнем с обратного, с хорошего. У вас билет практически равный полету в самолете. Не та скорость, медленнее едет. А куда вам спешить? Вам хочется пожить еще дольше, правильно? Вы едете спокойно. И что интересно, что в вашем купе только ваша семья. И такое ощущение, только ваша семья спасается. Куда-то едет. Все остальные вас не интересуют. У вас комфорт, у вас уют. Вы можете заниматься разными вещами. Даже еще какая прелесть. Вы можете на остановке сойти, заняться своими делами, а потом через какое-то время опять в этот поезд сесть и ехать куда вам надо. Не так ли? Мы так себе представляем Царство Божие. Ну хорошо, вы не представляете ВСВ, вы представили себе плацкарте. Конечно, запахи, пот и всякая такая немножко нервотрепка в самом начале. Но через какое-то время эта компания становится вам знакомой. Уже вы примирились с людьми, у вас хорошее уже общение, вы картишки даже уже перебросились, и вам эта уже компания нравится. Это как ваша домашняя группа получается. Вы со мной здесь все. И вы куда-то едете дальше, это все подходит вам, это все вас устраивает, потому что вы все равно едете, не так ли? Семечки купили, арбуз по дороге и едете. И ничего не беспокоит вас. И ничего вас не волнует. Хорошо, отбросим поезд. Немножко громоздко, допустим, он куда-то там стучит. В троллейбусе, трамвай, ездили, наверное, тоже. Взяли еще дешевле билет, еще меньше усилий. Зашли на своей остановочке. Если смогли, притеснились, сели. Посмотрели в окно и смотрите людей прохожих. Да которые вам никакого делают. Ведь вы же едете куда-то, правильно? У вас какая-то цель. Вы едете все спокойно, вам приятно. И вы знаете народную поговорку. Лучше в зал не смотреть, то есть в салон. Потому что увидите кого-то, нужно будет встать. А вам так удобно, вы сидите. Увидели, встали. Ну что ж, начинается жизнь. Встали, вас толкнули, по карманам прочистили, по ногам прошли. Ну, романтика, правильно? Вы держитесь дальше, потому что вам нужно ехать. Люди выходят, люди входят. Калейдоскоп событий, как и в каждой церкви, правильно? Вы же едете, вас же что интересует? Конечная остановка, чтобы вы доехали туда, куда нужно. И чем меньше людей, тем у вас больше шансов сидеть в этом автобусе, трамвае или троллейбусе. То есть себе представляет машина. Машина еще лучше комфортабельная. Только вы едете. Но еще кого-то подсадили, своих же. Все усилие это нажимать на педаль, не так ли? Отпустили, и почему-то машина, они еще дальше продолжают сами ехать. Никаких вообще усилий нету. Лишь бы залить бензин. Может, это опять спустимся еще ниже, на велосипед сели. На горку тяжело, с горки покатились, не так ли? Но жизнь Богом, направление Царства Божие, ни одно, ни второе, ни третье, ни четвертое, ни пятое, это хождение вашими ногами. И каждый шаг дается с усилием. И каждый шаг имеет определенную цель. И каждый шаг приносит какие-то серьезные последствия. Я с правильным языком говорю с вами? Если мы понимаем Царствие Божие, мы должны открутить все эти неправильные картинки, которые мы когда-то вложили в свой разум. Потому что нам кто-то так подсказал, так лучше будет. Мы покаемся и как-нибудь куда-то что? Доедем. Но доехать невозможно. Потому что мы не едем. Мы с вами идем. Все понимаете? То есть каждый день, каждый шаг мы принимаем решение. И когда вы остановились, не идете, вы никуда не двигаетесь. Вам понятно? Нет никакого поступательного движения. За вас ни двигатель машины, ни локомотив, ни провода, которые соединены, ничто не толкает вас. Вы стоите. И поэтому отбросьте вот эти все картинки неправильные, которые когда-то вы, наверное, себе придумали. Или подумали, что было бы неплохо это иметь в своей жизни. Ради того, чтобы понять, что жизнь со Христом, направление и Царствие Божие, это каждый день и каждый шаг, который вы принимаете. И что для Бога каждый день и каждый шаг очень важен. А теперь вопрос к вам, а важен он для вас? Насколько вы каждый оцениваете свой шаг, который вы принимаете в направлении тех целей, которые вы ставите перед собой? Что самое интересное, я спрашиваю многих верующих, по разным церквям езжу, если вы не поверите в этом, и спрашиваю других, куда вы двигаетесь? И мне мало кто говорит, что он двигается в направлении Царства Божьего. Такое ощущение, что людей Царство Божие не интересует. Тогда возникает вопрос, куда же мы все-таки с вами двигаемся? Куда? Какие вы цели перед собой ставите? Какие цели? Заработать какие-то деньги и потратить их до конца месяца? Оплатить свои билы и поехать в конце года как бы на какую-то путевку? Или просто прожить беззаботно? Какие цели сегодня церковь и каждый из нас ставит перед собой в этом мире, в котором мы живем, согласно воле, которую Бог предначертал в книге, которую вы все любите, называется Библия? Какие цели? Если спасение людей, ради чего? Чтобы они наполнили наши залы, ради того, чтобы появилось много новых знакомых, которым мы можем что-то предлагать или не могут предлагать нам, но наши цели должны быть связаны с той книгой, которую мы с вами любим. Эта книга называется «Слово Божие», не так ли? Если мы любим эту книгу, если мы понимаем целость этой книги, то мы для себя увидим какие-то вещи, которые должны нас интересовать. В царство нельзя доехать. Мы так с вами поняли, да, хотя бы немножко из того разговора, который сегодня произошел. А раз нельзя до него доехать, значит, к нему нужно дойти. Куда мы с вами двигаемся, наш сегодня разговор. Я хочу с вами поделиться некоторыми секретами царства, потому что, если вы даже не помышляли о царстве, и вас оно, может быть, сегодня не интересует, потому что вы же хотите жить тысячи лет на земле. Хорошее желание, друзья мои, шикарное желание. Но даже если вы проживете тысячи лет на земле, все равно будет рано или поздно конец. Согласны с этим все? Раз будет конец, то будет после этого какое-то последствие того, что человеку было дано, скажем, кому-то 50, кому-то, как мы сегодня знали, 19 лет, кому-то будет дано 100 лет, 1000 лет, но снова будет решение, принятое Богом согласно того пути, который мы сами прошли. С этим все согласны? Напишите, тема называется «Царствие Божие». Кто-то пишет, я хотел бы, чтобы вы писали по одной простой причине, а я знаю, что вы запомнить не сможете. Я лично не запоминаю все. Может, вы умные, настолько образованные, настолько способны впитывать всю информацию, но я не видел ни одного человека, который способен запомнить все. Мы упускаем даже из тех прописных вещей, которые нам необходимо запомнить, мы упускаем. И даже не сразу выучили таблицу как бы умножения. А Менделеева еще дольше учили, правильно? Или только я ее учил, вы никто не учил ее? Учили, да? Надо было запомнить и первый ряд, и второй ряд, да, не так ли, да? Ой-ой-ой, я путался. Еще первых два ряда, еще так, а после третьего и четвертого лучше не спрашивать. Итак, откройте первое место Писания, Римлянам 14 глава, 17 стих. Римлянам 14, 17. Там написано, ибо Царствие Божие не пища и питье. Здесь вопрос не в том, чтобы мы кушали или что-то пили, намного больше. То есть это то, что не принадлежит этому миру. То, что нам привычно, то, что мы используем, то, что для нас доступно. При всех возможностях, может быть, нет денег, нет возможности купить что-то дорогое или попить чистой воды, но это все равно доступно для человека. Писание сразу нас освобождает от этих неправильных мыслей. Это не пища и питье, не то, что вам легко. Это немножко другое. Что называет Писание? Это праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть что-то вне нас. Потому что нет ни одного человека праведника. Все согласны с этим? Праведен только Господь. Нет ни одного человека, который имеет совершенный мир. Даже насколько он богат и обеспечен не был, нет ни одного человека. Потому что когда приходит проблема, приходит, как сегодня, горе, мир мы теряем. Не так ли, друзья? А Бог нас не теряет мира ни при каких обстоятельствах. Радость. Наша радость зависит от смешка, от улыбки, какие-то от настроения хорошего. Но радость Господи заходит за границы каких-то переживаний. Эмоциональных или каких-то внутренних и так далее. Оно уходит дальше. И нам нужно научиться все это иметь в себе. Как это научиться? Вот сегодня наш об этом разговор. Итак, основанием учения Иисуса Христа о Царстве Божьем. Мы слышали слово «Царствие Божье», да, в Писании читали слово такое «Царствие Божье»? А входит четыре положения. И первое, о чем Иисус говорил, это характеристики давал Царствие Божье. Кто пишет, напишите «характеристики». Он давал характеристики. Его первая Нагорная проповедь, и потом разговоры с его учениками сразу повели в направление характеристик Царствия Божия. Почему Иисус в свое время, когда пришел на эту землю ради нас, начал учить сразу о Царстве? Может быть, нам стоит сегодня об этом задуматься? Значит, наш Бог, наш Господь, в Царство, в которое мы хотим попасть, считает это важно. Не так ли, мои друзья? И если Он дает характеристики, значит, нам неплохо их знать. Если мы хотим быть в царстве, у которого есть определенные характеристики. Это первое положение. Второе положение – это действие царства. Вот напишите так в правом углу, не смешивайте. Действие. То есть у Царствия Божия есть определенные действия. То есть как оно себя проявляет. Потому что Царствие Божие вы не видели. Здесь со мной? Вы да и Бога не видели многие из вас, не так ли? Смелее. Но вы хотите попасть туда, чего вы не видите. Как в русской сказке, да, найди то, не знает что. Ну как это, ну представьте себе, наверное, поэтому нам и не хочется туда идти. Можно так сказать? Ну то есть, зачем нам идти туда, что мы даже себе и не представляем? А представляете еще другую вещь? Тут не представляете, а представьте другую. Что нам уготована вечная жизнь. Помните об этом? И эту вечную жизнь, если кому-то повезет, мы хотим провести в Царстве Божьем. Чем же мы будем заниматься в вечность в том, чего мы не понимаем? Интересно, что понимание царства, характеристики и действия не приходят после загробной жизни. Они приходят сегодня и сейчас. Иисус продемонстрировал не только характеристики, но и действия Царствия Божия на земле. Смотрите, третье, что нам важно запомнить, это условия доступа. Напишите внизу вот так вот, внизу прямо. Условия доступа. Так можно второе слово здесь дописать. Не просто условия, а условия доступа в Царствие Божье. Это характеристики Царствия Божия, это действие Царствия Божия. А теперь условия. А это нам нужно знать, ребята, что у Царствия Божия есть условия, по которым Царство или впускает в себе, или не к себе не впускает. Опять-таки не по критерию верующий и неверующий. Я уже сказал, что некоторые верующие в него не попадут, даже когда ходили всю жизнь в церковь. И последнее, это принадлежность к Царству. Вот здесь вот, напротив вот действия, вот с этой стороны, принадлежность напишите. Я специально так нарисовал, сейчас вы поймете почему. Принадлежность. Бог желает, чтобы мы принадлежали Царствию Божьему еще здесь, на земле. Бог желает, чтобы мы принадлежали Царствию Божию еще на земле. Я сейчас все это обосную согласно Писанию. Вы пока пишите. Итак, вы заметили. Теперь я сделаю такой интересный графический шаг. Я от характеристик направлю стрелочку сюда к действиям. От действий я проведу стрелочку сюда к условиям. От условий я проведу стрелочку к принадлежности и от принадлежности к характеристикам. Нарисуйте это. Если вы быстро нарисовали, теперь найдите Матфея 16 главу 19 стих. Матфея 16 глава 19 стих. Матфея 16 глава 19 стих. Я знаю, что вы читали, вы даже знаете это место Писания. Откройте его, пожалуйста. Я кое-что сейчас покажу вам здесь. Если нашли, скажите аминь. Только одна сестра нашла, остальные вы еще ищете или просто вообще не ищете? А, уже читаете? Ну, нашли вы или читаете в другом месте? Нашли, да? У вас у меня написано следующее. «И дам тебе, кому тебе». Это разговор Иисуса с апостолом Петром. Помните эту картинку? Более-менее. «И дам тебе», это Иисус говорит апостолу, «ключи Царствия Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Так написано, правильно? Скажите аминь. Прекрасное место Писания. А я знаю, и вы тоже лучше меня знаете, кто-то из вас был православной системой вероисповедания, кто-то католической, кто-то еще некоторых других евангельских были. Смелее, это не является как бы сейчас какой-то проблемой, что нужно, я не был ни в одной системе, но я был в других проблемах, так что это не является само по себе проблемой. Не об этом разговор. И в каждой из этих религиозных структур было определенное учение, в котором апостол Петр занимает такую позицию ключника. Ну, чтобы вам было более понятно, представьте себе картину. Вот тот-то, Леся, ты как раз специально села ближе ко мне, чтобы я тебя использовал. Вот как раз сестра Леся, отравись как раз от своих там внутренних переживаний, куда ты идешь, ты вошла в зал. Она умерла, и ее же ангел-хранитель припровождает к дверям Царствия Божьего. Она подходит к вратам, там стоит охрана, ну, естественно. Помните, когда поставит ангела с мечом? Помните, да, это место? Никто не вошел в рай. Тем более, если в рай никто не вошел, в Царствие Божие просто ворваться невозможно. Вы понимаете мою мысль? От того, что вы там как-то умные, начитанные, образованные, знаете, что двери раз и распахнулись, как это самое, туда сюда как в таверне. Ну-ну-ну. И вот этот ангел останавливает. И ее ангел протягивает как бы папочку с документами в руки этого ангела. Этот ангел не решает никакие вопросы. Он просто эти документы передает в руки апостола, естественно, Петра. Он его вызывает там или по селектору, или по какой-то... Я не знаю, как это у них работает, но он подходит. Не удивляйтесь, так учат в этих религиозных группах, что апостол Петр должен дать добро. Я знаю, что молятся на апостола Петра. Не со мной здесь все? Чтобы он пустил кого-то. Вы это понимаете, о чем я говорю? И вот как раз сестра Леся подходит к дверям. И перед апостолом открывается ее личное дело. Ну, радуйся, Леся, не с того момента, когда ты вообще начала делать самостоятельные решения в твоей жизни. Потому что если бы это было в твоей папочке, тебе не очень было бы хорошо. Ты понимаешь, да? Слава Богу, крови Христа, которой эта вся жизнь покрыта. Аминь? Смелее. Открывается с той страницы и начинается с первого листа, когда она покаялась. Посылаться эти все? Начинается отсчет ее жизни. На этой картинке показана дата, место и состояние ее сердца, что она искренне покаялась. Она открыла свое сердце и влюбилась в Господа. Отлично. Дальше был другой документ. Она приняла водное крещение. Супер! Крещение духовное она приняла. Вау! Апостол переворачивает страницу странички. Ну, еще больше. У нее есть активное участие в жизни поместной церкви любовь Христова. Она там лидер поставления. Это большой такой, больше, чем даже момент покаяния, лист. Потому что это не только для одного дня, а для всей ее дальнейшей как бы истории показывает, что она была активна. Она не только даже сегодня мы увидели пела, она еще и танцует. Это еще один листик с грамотой, печатями. То есть для неба мы имеем хороший кейс, не так ли? Можно уже пускать. Ну вот маленькая заминка, что между ними затесались другие листики, что после момента покаяния, до момента, когда она пришла на небо, были и другие вещи, о чем она думала, что она делала и так далее. Правильно, Леся? Мы не будем об этом говорить, об этом знают только она и ангелы. Вот. Ну там это есть. А вы как думаете, есть это там или нет? Есть. Стерто то, что было. Но те вещи, которые мы сделали самостоятельно, зная о Боге, зная, что их делать нельзя, но мы их делали, они не сносят какой-то дисбаланс. Вы все понимаете? И они есть в этом документе. И апостол задумался. Ведь он же человек, правильно? Смелее. Он задумался. Как ты, с каких пор он не стал человеком? Человек, все на небе будем людьми. И так он задумался, что мне ему делать дальше. И он принимает правильное решение. Так как там написано, что она покаялась в церкви любовь Христова. Ходила любовь Христова. Сейчас тоже Христов. Давайте позвоним пастору. И апостол набирает. Дынь. Ну, понимаете, что пастора найти сразу, даже апостолу. Дынь. А тем более, если незнакомый телефон. Дынь. Я сам благодарю Бога, что я позвонил на этих днях, и пастор Лена взял. Я же говорю, это чудо, это просто чудо. Даже апостолу не всякому такого удается. Значит, я так в категорию попал. Оо, хорошее. Ну, в общем, разочаровался апостол, пастор была занята своими делами. У нее есть свои дела, правильно? Смелее. Положил трубочку. Что же будем делать? И тут приходит другой. Это все библейски написано, что мы должны, как служителя, ходатайствовать и как бы служить своим подопечным. Мы ответственны, мы даем отчет за каждого. Все слышите? И как пастыря мы даем отчет. Пастыря за каждого с вас будет отвечать пред Богом. Все не слышат внимательно? Но здесь не удалось. Она не взяла трубочку. На небе она уже никуда не отвертелась. А пока на земле мы отверчимся. И приходит другое, тоже библейское решение. Спросим у братьев и сестер в ее церкви. Тут Леся все уже поняла. Тут она уже и попала, как говорится. Тут ей уже и открылись двери. Все понимают, о чем я говорю? Ну, хорошая, может быть. Значит, мне нравится пастор. Может быть. Но может быть и нет. Потому что сна тут больше всех кричала, больше всех орала, больше всех. Кто-то скажет, у нее похоть плоти. Она все время с микрофоном. Она в центре внимания. Она пытается все на себя притянуть. Все понимают, мы взрослые люди, мы все цивилизованные люди, но при этом же мы всегда отмечаем. Она гордая. Она очень гордая. Она орет больше, чем всех остальных. Она даже группу прославления перекрикивает. Все понимают, о чем я говорю? Она всех заставляет пить, как она хочет. И мы даем все характеристику. Но слава Богу, что апостол Петр не решает наши вопросы вхождения в Царствие Божие. И вы тоже это не решаете за ваших братьев и сестер. Вы все понимаете? Ребята, а что здесь написано? Что написано? Это я ударил немножко по религии. А теперь давайте можете прямо в Писании отметить. Значит, когда Иисус говорит апостолу, даю тебе ключи от Царства Небесного, это он говорит о чем? Об условиях, которые мы позже немножко откроем для себя, которые необходимо знать апостолу и через него всем нам. И дальше говорит, что то, что свяжешь на земле, то есть если сделаешь какие-то действия, то будет связано что? Вы поняли? То есть этими местами, и дальше, что разрешишь на земле, то будет что на небесах. Бог нам показывает некоторую схему, ту, которую я вам показал. То есть, другими словами, Царство Божие имеет целый ряд определенных характеристик, но открывает себя это Царство через какие-то определенные что? Действия. Как это объяснить? Никто из нас Бога не видел. И никто не может определить его характеристики. А у Бога есть характеристики? И для того, чтобы мы узнали Бога, Бог явил себя через кого? Иисуса Христа. Аминь. И видя Сына Божьего, мы начинаем понимать его характеристики. Видя его дела, мы можем понимать характер кого? Бога. Все меня слышат внимательно? Отлично. Не разделяйте отца от сына, пожалуйста, никогда, ни при каких обстоятельствах. Итак, не зная характеристик царства, мы не можем познавать, как я сказал, его действия. Потому что действия, они непредсказуемы и нашему уму не принадлежат. Потому что Слово Божие, пути Божьи не наши пути. Не так ли? Мысли Божьи намного выше наших мыслей. И нашим скаленным умом, нашим ограниченным умом, не обижая никого, что я к этой категории принадлежу, мы не можем познавать пути, если мы не знаем характеристик Царствия Божьего. Это понятно? Только зная характеристик, мы можем понять действия. Определить, это от Бога или это не от Бога. Хорошая мысль. И дальше. Если мы не различаем действия царства, то не можем принять что? Условия. Потому что за действием всегда идут какие-то определенные условия. Итак, все места Писания покажу, не переживайте. А если наша принадлежность царству определяется в нашей жизни как бы наличием каких-то условий, то это говорит, что у нас Царствие Божие есть в нас, и мы его представители. То есть, другими словами, что вы увидели, что это циклично. Смотрите, я исполняю условия. Исполняя условия, я открываю себе и автоматически начинаю принадлежать царству, потому что я его представитель. Если я его представитель, значит, должны быть у меня какие-то характерные особенности царства, которые я представляю. Не так ли? Когда Иисус пришел, все в нем видели, что он имеет то, что люди этого не имеют. Не так ли? И когда он проявлял себя в этих характеристиках, у него были действия согласно того, какое царство его послало. Помните, ему люди говорят, ты делаешь так, как никто из людей делать не можешь. Ты имеешь власть, данную тебе свыше. Не так ли? Но ведь мы же его последователи. Значит, в нас должны быть те же самые характеристики, что и у нашего Господа. Потому что мы хотим быть представителями этого царства на земле. Вы со мной здесь? Если мы его представители, мы действительно принадлежим этому царству, у нас должны быть действия, соответствующие Царствию Божию. И тогда для нас открывается понимание условий, когда мы говорим другим людям, что Бог для них приготовил что-то лучшее вместо той жизни, которой они живут на земле. И люди, видя в нас то, что нет у них, я не сказал лучшие дома, лучшие машины, этим не хвалятся в христиане. Вы все слышите меня? Это чем хвалится мир сегодня. Мы должны хвалиться только нашим Господом. И если у вас ничего нету, ни машин, ни домов, но у вас есть Господь Бог, который через вас совершает, это больше, чем вы могли получить в этом мире. Не эквивалентуйте свои поступки и свое бытие мирскими вещами. Не будьте обывателями, потому что Бог нас вывел из мира, чтобы мы не оставались больше мирскими людьми. Кто-то может сказать на это аминь? Что мы принадлежали нашему Господу. Так, итак, эти стрелочки говорят о том, что эти все положения с друг другом что? Взаимосвязаны. И одно вытекает из другого. Это то, о чем сказал Иисус в одном месте Писания. Напишите себе Матфея 13:11. Можете не открывать. Можете просто написать в своих записях Матфея 13 глава 11 стих. Он там сказал следующую фразу. Люди спрашивают его ученики, почему ты учишь народ притчами. А он отвечает им, такой интересный ответ дает им. Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Это не говорится для того, что только 12 учеников Иисуса Христа, они могли познавать тайны Царствия Божия. Но о другом. Когда мы все пришли к Богу, мы с вами, мои дорогие, когда вы покаялись, открыли свое сердце, Бог вас привел, приблизил к себе, у вас есть привилегия учиться у Него, у нашего Господа, и познавать тайны Царствия Божия. Это всем понятно? Но когда вы уже 3, 5, 7, 10 год в церкви, и по-прежнему не знаете, куда вы идете, не знаете никаких тайн Царствия Божия, не представляете, что оно собой представляет, как себя проявляет, тогда горе нам. Вы со мной, друзья мои? Бог желает, теперь еще немножко попишем, Бог желает нас наделить следующими интересными характеристиками, то есть как церковь свою. Первое, отношениями. Напишите под словом характеристики отношения. 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 Для того, чтобы в нас проявились характеристики царства, мы должны проявиться это в отношениях. А оно должно соответствовать характеристикам самого царства. Следующее слово, которое вам нужно не только выучить, а использовать в своей жизни. Мы сегодня пели в прославлении это слово «сила». Потому что за действиями Царствия Божия всегда идет что? Сила. Без силы Божьей никакого действия для Царствия Божия произвести мы не можем. Нам необходима сила. Итак, первое, Это отношение. Второе – сила. Следующее слово, которое нужно тоже выучить для себя, это знание. Чтобы иметь доступ в Царствие Божие, доступ, нужно иметь знание. Пишите слово здесь «знание». Вы же приходите в Дом Божий учиться, правильно? Для того, чтобы приобрели знание. И последнее слово, соответствующее принадлежности Царствию Божьему, это слово «власть». Пишите, пожалуйста, еще одно слово. Власть. Из этих четырех слов можно определить характеристику верующего человека. Для того, чтобы мы с вами представляли Царствие Божие на земле. Для того, чтобы мы в конце своего пути не начинали задуматься, а попадем ли мы в Царствие Божие или нет. Наличие этих характеристик скажет нам четко и ясно. Если у вас правильные отношения с ближними и дальними. Все меня внимательно слышат? Если у вас сила есть для служения Господу, если у вас есть знание, и вы знаете, как вам поступать и как помочь другим людям, и если есть у вас власть, вы на земле соответствуете Царствию Божьему. Принадлежность Царствию Божию не начинается после вашей и моей смерти. Оно должно начаться в вашей и моей жизни на земле. Поэтому, если вы ходите в церковь не для того, чтобы заполнить паузу в воскресный день вашей жизни, а входите в церковь для того, чтобы приобрести правильные отношения, построить, иметь силу, иметь знание и иметь власть, данная Богом людям, для того, чтобы они служили Ему здесь. Это всем понятно? Для подтверждения несколько мест Писания, чтобы это не было голословным. Марка, 12 глава, 34 стих. Марка 12, 34. Там интересная ситуация. Подходит книжник к Иисусу. Откройте, пожалуйста, Марка 12, 4. Подходит книжник к Иисусу. Здесь слово «книжник» не нарицательное слово, не в смысле, это плохой человек. Потому что и вопрос очень правильный. Он задает вопрос такой интересный. Какие Сын Божий, ну, там не называл Сын Божий, называл как бы как учитель, ценит заповеди, какие он выделяет? И помните, какие две заповеди? Возлюби Бога всем сердцем, всем силой, всем сердцем. Да? И возлюби второе что, кого? Ближнего как? Самого себя. Помните, да? И после слов Иисуса он практически повторяет книжник и говорит фразу «Да, возлюби Бога». Иисус выслушал, интересно, был удивлен. И смотрите, что он отвечает в 34 стихе. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему «Недалеко ты от чего? От Царствия Божия». То есть этим Иисус свидетельствует нам, заявление дает, что правильные отношения и знания, которые имеет этот человек, он сказал две важных принципа, четко и ясно, выложил их как бы для служителя Божия, для Христа, но он сказал, недостаточно. Слышите фразу? Недостаточно, потому что он сказал, ты близко что? Подошел, но в него ты что еще? Вы поняли мою мысль? То есть, другими словами, если в вашей жизни, скажем, условно, у вас правильные отношения со всеми людьми. Я бы очень хотел на этого человека, конечно, посмотреть. Ну, скажем, у вас такое есть. И у вас есть прекрасное знание. О чем вас не спросить, согласно библейского толкования, вы все разложите по полочкам. Вы знаете. Не потому, что вы закончили библейский колледж, а потому, что вы любите Слово Божье, вы имеете продолжительное общение с Богом, и Господь сам наставляет вам, и вы готовы подсказать каждому человеку, какая есть нужда. И у вас даже есть сила, многие видят, что вы возлагаете руки на больных, и бесы уходят, и люди исцеляются. Есть сила Божья, правильно? Но если нет власти, даже этих трех недостаточно. А как мы оцениваем человека? О, у него хорошие отношения, значит, уже хороший человек, значит, царство войдет. Все места внимательны? О, у этого человека получается, у него отношения с другими плохие. Он раздражается, он на всех обижается, его лучше не трогать, он святой, но зато, когда он возлагает руки на больных, люди исцеляются. Мы сразу определяем, точно войдет в Царствие Божие. Все знаете, как мы определяем? Все понимают мою мысль? У Бога другой критерий. Бога интересует вот эти четыре все характеристики в одном верующем, для того, чтобы двери Царствия Божия отворились, и мы туда что? Вошли. Опять же говорю, не после смерти. Кто-то говорит, невозможно. Все возможно верующему. Бог не дал нам эти положения для того, чтобы мы восторгались и говорили, ой, у кого это возможно? Да возможно в жизни каждого из вас. Это реально. Просто вопрос заключается, хотим ли мы этого. Стремимся мы к этому. Позволяем Богу нас в этом научить. Потому что мешает отношениям наше «я» и гордыня. Все со мной согласны с этим? Мешает силе для того, чтобы мы смирялись пред Богом и получали, потому что Он дает силу. Не хватает нам действительно знаний, потому что не хотим учиться. Я правильно языком говорю? Не хватает власти, потому что не собираемся подчиняться Богу. Hello? Вот и все. Если бы смирились пред Богом, понимали ревность в Боге, понимали нужду в Боге, не появиться здесь для служения, посидеть, помахать рукой, уйти. Это не нужно ни вам, ни Богу, по большому счету. Богу нужны вот это. И если вы это имеете, тогда можно сказать, печать Бога на этом человеке, и царство идет вместе с ним. Это все понятно? Идет с этими людьми. Это возможно каждому верующему. Но вопрос заключается не в Боге, не в церкви, а в вас, мои дорогие. Потому что до конца вы таки не определились. Вспомните мой вопрос в самом начале. Куда вы двигаетесь? Куда вы идете? Если вы идете в Царство Божие, вот условия, вот характеристики, вот действия, вот отношения, которые Бог хочет видеть в вашей жизни. И если Он это не видит, друзья мои, Ему просто показать наше личное дело, что мы когда-то покаялись и все остальное, это прекрасно. Бог любит вас, так Он и любит людей, которые там не меньше, чем вас. Аминь. Смелее. Ведь Он умер не только за нас, за всех людей умер, правильно? Поэтому не особенная мы какая-то когорта, потому что ходим в эту церковь. А потому что у нас лежит великое предназначение Божье. И Он хочет через нас наполнить этот мир своим царством. Все с нами здесь? Но если мы противимся, не кто-то другой, мы противимся, не хотим этого. Не хотим ни знаний, ни силы, ни каких-то отношений. Нас это не интересует. То как же мы можем попасть в Царствие Божье? Ну как-то Бог с ней зайдет. Да, действительно. Сегодня это уже какой-то действительно, как наводнение, как я сказал, как вирус какой-то гриппозный. Мы думаем, что нас таких много стало, которые никуда не двигаются, не хотят никаких изменений, упираются этим изменениям. И нас много. В каждой церкви можно прийти и найти таких людей. И, к сожалению, это в вашей церкви тоже есть, не так ли? Я не говорю про кого-то, говорите про себя. И когда это мы сталкиваемся везде, повсюду, думаем, о, так куда же Бог денется? Он же хочет, чтобы была церковь у него, он нуждается в церкви. И нас так много, значит, уже он как-нибудь нас уже да и пустит. Но, ребят, никаких гвоздей, ничего не будет. Иначе тогда получается его учение ложное. И он тогда зря нас предупреждает и зря нас учил. Потому что если он меняет свои учения, значит, его слово не истина. Смотрите со мной? Если он меняет свое слово, значит, его слово не истина. Но его слово не сократилось. Помните, земля пройдет, небо пройдет, а слово его останется непоколебимым. Кто-то скажет на это аминь. Какое слово? Вот это мы читаем сами его слово, обращенное в нашей жизни. Аминь. А для подтверждения еще два места писания этих характеристик. Вот смотрите, 1 Коринфянам 4:20. Можете не открывать, просто напишите. 1 Коринфянам 4:20. Там написано: «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе». Царствие Божие в силе. Матфея 10:1 напишите. Матфея 10:1. «И призвал 12 учеников своих, он дал им власть». Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Люда, спасибо. Спасибо, Люда. Итак, давайте подойдем характерно, определимся, вот что мы здесь написали. Начнем сейчас с характеристики. Напишите Римская 1 характеристики Царствия Божьего. Было бы наивно просто сказать какие-то хорошие громкие фразы, а не увидеть для себя, так что же это такое характеристики, что такое условия и так далее. Давайте пройдемся по всем четырем положениям. Первое, характеристики Царствия Божьего. Значит, если берем неодушевленный предмет, как вы можете дать неодушевленному предмету характеристики? Ну, во-первых, скажем, исходя из формы, из цвета, из объема, веса, там, скажем, чего еще, принадлежности, так можно, да? Но Царствие Божие, это не как в нашем представлении царство, это купола, палаты, ограждение какое-то, дворцовое присутствие. Ну, это конкретное, скажем, отношение, это конкретные личности, который составляет это Царствие Божие. Потому что Царствие Божие – это не футуризм. Знаете, какой футуризм? Стреление в будущее. Или, скажем, какая-то абстракция, или какая-то выдумка, или какие-то предметы, скажем, крестик, елей, там еще что-то. Но. Царствие Божие – это отношение личности. И первый из них – это Бог. Помните, да? И вокруг Него ангелы, животные. Читали книгу Откровения? Это Царствие Божие, которое наполнено живыми творениями. Итак. Если мы понимаем, что Царствие Божие – это живое что-то, давайте к нему обратимся. Матфея 13 глава нам поможет очень хорошо в этом. Матфея 13 глава. Откройте, пожалуйста. Матфея 13 глава. Мы сейчас увидим характеристики Царствия Божьего. Эту главу он конкретно посвятил тому. Ну, конечно, в то время не было главы, когда писалось Евангелие от Матфея, а уже потом разбиты были на главы. Но как бы то ни было, скажем так, условно, что это та глава, которая больше, чем что бы то ни было в Библии, говорит о характеристиках Царствия Божьего. Итак, 24 стих. Матфея 13, 24. «Царство небесное подобно человеку». Царство небесное подобно человеку. Не человек, а подобно человеку, который что сделал? Посеял. Прыгаем ниже. 31 стих. Та же 13 глава, 31 стих. «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял». Так, да? Значит, опять, не человек, но и не зерно, но подобно. Запоминайте слово «подобно». То есть нельзя определить это какими-то нашими критериями человеческого восприятия. Потому Иисус как бы немножко замысловато так говорил, чтобы человек не подумал, так что Царство Божие человек или зерно, но он показывает характеристики, принципы, как оно себя являет. Смотрите дальше. 33 стих. «Царство небесное подобно закваске, которое женщина взяла и положила в три меры муки, и оно заквасило все тесто». Закваски? Я объясню. 44 стих. «Царство небесное подобно сокровищу, которое человек нашел, ради которого человек, ну как бы сначала закопал, а потом все свое продает». Я сегодня об этом уже говорил мысль. Все свое продает ради того, чтобы обладать полем, на котором есть вот это интересная жемчужина, которой он дорожит, сокровище. А 45. «Царство небесное подобно купцу, который нашел и тоже продает все». То есть купец имеет богатство, но продает все свое имение ради того, что имеет эту жемчужину. Дважды повторяется одна и та же мысль. «Отдаю все, что я имею, ради того, что приобретает Царствием Божьим». Задумайтесь об этом, церковь. И 47 стих. «Царство небесное подобно неводу, который закинули и потом вытащили, но не все сохранили». Итак, исходя из этих мест Писания, можно дать некоторым характеристикам Царствия Божьего. Вот так, чуть-чуть бегло очень. Значит, Царство Небесное необходимо искать. Оно, кажется, рядом. Помните, когда Иисус посылает учеников, говорите, приблизилось Царство Небесное. Это значит, что оба нас на голову он упал, или мы в него автоматически оказались. Но-но-но-но-но. Его необходимо искать. То есть вы, как верующие, должны из этого места задать себе вопрос, а ищу ли я в своей повседневной, не только воскресенье, повседневной жизни Царствие Божие? Ищу я отношения Царствия Божия, ищу я силы Божьи, ищу я знаний Божьих и ищу я власть Божью в своей жизни. Ищу я Царствие Божие, потому что об этом так Иисус сказал, его нужно искать. То есть от того, что вы пришли в церковь, но не ищете Царствие, оно к вам на лодочке не приплывет. Это всем понятно? Вы уловили эту мысль? Хорошо. А ему подтверждает Матфея 6:33, где Иисус говорит, ищите же прежде Царствие, что? Божие и правды Его. Это один перевод, в другом написано праведность Его. То есть ищите характеристик и действия Царствия Божьего. Ищите характеристик и действия. То есть это место показывает нам, что вот это нужно искать, и вот это нужно искать. Аллилуйя. А все остальное приложится к вам. А у нас, наоборот, немножко фокус у верующих. Мы все остальное хотим, а это оставляем на потом. Я с вами нормально языком говорю? Может, у вас нужно как бы поменять стереотип мышления, отбросить все эти вещи. Потому что если вы объясняете, что ваши дела, ваши работы, ваши бизнесы, ваши какие-то дела больше, чем познание воли Божьей, тогда вы неправильно направление двигаетесь, мои дорогие. Это не направление в Царстве Божьем, это в другом направлении. Все меня слышат внимательно, даже то, что вы покаялись и ходите в церковь. Потому что Бог сказал, мое царство нужно искать. И не останавливаться, пока вы его что? Не найдете. Это он говорит не неверующим людям. Было бы глупо моя проповедь, если сегодня собрался бы где-то на улице, допустим, того же Френдейла, начал говорить, ищите же Царствие Божие. Люди на него бы смеялись, не правда ли? Смелее. Потому что люди в миру, Царствие Божие, что? Ну, вы со мной или как-то вы все, пробудитесь, пожалуйста. Значит, вы приходите, потому что подразумевается, что вы его ищете, не так ли? Значит, это вопрос не к неверующим, а к верующим, чтобы верующие его искали. А мы думали, покаялись, мы нашли. Нет. Мы только открылся нам путь в поиску. Дальше я подтверждаю это местами Писания. Вторая интересная характеристика, что его необходимо Царство Божие сеять, другими словами, распространять. Бог дает акцент на то, что его необходимо сеять. И если мы его посеяли, то есть когда мы его посеяли, оно имеет способность то разрастаться, расти. То есть это не сами по себе ангелы делают, хотя они могли бы это сделать. Не сами по себе обстоятельства делают. А царствие ищет мужчин и женщин и хочет найти в этой церкви, которые хотят царствие, что распространять. А для этого нужно его начать научиться, что? Сеять. Отвечайте на вопрос, а сеете ли вы сегодня царствие Божие? В ваших домах, в ваших работах, в ваших отношениях, в семьях ваших близких. Сеете ли вы царствие Божие? Если вы живете, моя хата с краю, ребята, значит, вы не то сеете. Следующая мысль. Интересно, что царствие Божие начинается с малого. Поэтому не обольщайтесь, не думайте, о, Виктор, ты сдал такую программку, как сразу отношения поменять, как силу, как... Значит, начните хотя бы с знаний. Не так ли? Через которое вы можете приобрести правильные отношения, через которое вы можете получить силу, через которое вы можете подвинуться к власти. Все понимают мою мысль? Начните хотя бы с чего-то. Не игнорируйте ваш духовный рост. По-малому, но оно будет расстаться все больше и больше. Бог понимает, что сразу не сможете охватить все. Кто-то начинает с сил, кто-то начинает молиться за людей. Бог высвобождает силу. Но это недостаточно, пускай сила вас толкает к тому, чтобы наступали на свою гордость. Вам нужно учиться. Hello? Что нужно наступать на свои неправильные отношения. Не искать проблему в других людях, с которыми имеют неправильные отношения, а искать проблему где? В себе. Искать, как получить власть. В вашей же доме, в вашей семье, в ваших отношениях на работе. Иметь власть духовную. Не для того, чтобы подавить человека, а для того, чтобы служить людям, чтобы приобрести их для Царствия Божия. Царство касается, вторая мысль здесь, касается всех сторон нашей жизни. Духа, души и тела. Царствие Божие касается, это характеристика, касается всего. Не только, когда мы приходим в церковь, какие-то духовные полеты, это всего касается. Оно должно коснуться нашей жизни, должно у нас быть внешность, наши отношения, даже свидетельствовать, что мы представители царства. Не так ли? Наша душа, наша совесть, наши эмоции, наши взгляды, наши мышления должны соответствовать Царствию Божьему. Не говоря уже про дух, само собой. Еще одна мысль. Царство имеет несравненную цену. Какую несравненную цену? Потому что мы ее платим максимально. Ultimate, как говорят американцы. То есть мы ее полностью платим для того, чтобы обладать. Царствие Божие не согласится, что вы даже подарили, допустим, кому-то машину. Царствие Божие даже не согласится, что вы даже кому-то дом свой подарите. Как это? Мы останемся на улице, кто будет иметь дом. И это тоже мало, потому что царство хочет обладать всем в вашей жизни. Вы со мной? Такая тишина у вас. Вы понимаете, что мы имеем дело с Богом, который установил свои принципы и дал определенную характеристику. Иисус с нами об этом говорил и говорит сегодня через свое слово. И не придумайте другое Евангелие и другого Бога, который пытается стяжать в вашу жизнь все, что вы хотите. Он, наоборот, хочет, чтобы все, что вы имеете, отдали Ему в обмен на то, что Он имеет для вас. Hello? Итак, царство требует бережного отношения к себе. Вы относитесь трогательно к Нему. То есть то, что в вашем сердце, вы храните свое сердце. Храните свои как бы взгляды, свои часы с Богом проведения. Вы к этому относитесь очень бережно. Вы не позволяете чужим вещам, инородным вещам, демоническим вещам вторгаться в вашу жизнь. Вы не позволяете бесам обмануть вас. Вы не позволяете людям, вашим друзьям вкладывать в вашу жизнь ложь, падать на эту ложь, опираться на эту ложь. То есть вы призваны Богом двигаться в жизни и в Боге. А еще какая мысль здесь можно из того, что я перечислил в Матфея 13 главе. Царство может охватывать многих людей, но теперь важная вещь, но не все в него войдут. Помните, невод, который был забросан, было собрано, а потом все ненужное, что выбросили. Вам понятна моя мысль? То, что мы принадлежим, то, что мы слышим, то, что к нам говорится, значит, что мы автоматически все попадаем в Царствие Божие. Задумайтесь об этом, церковь. Итак, подойдем к следующему действию. Обратите внимание, что каждый раз, когда Иисус говорит о характеристиках Царствия Божия, Он говорит о ком-то человеке, или как бы о каких-то действиях человека. Тот нашел, тот посеял, та положила. Все понимают мою мысль? То есть все равно это какие-то действия. То есть отсюда вывод, что характеристикам как бы и проявлением Царствия Божия это какие-то поступки людей, потому что Бог через нас это распространяет, которые не всегда одинаковые, не всегда похожи друг на друга, но Бог так через человека являет свои отношения и свое царство. Вы улавливаете эту мысль? То есть имеется в виду, что Бог распространяет свое царство через людей. Он использует кого-то из нас. И чтобы его царство распространялось, он использует, действительно, я верю, тех, кто сидят передо мной сегодня в этом зале. Вы хотите быть этой частью распространения? Только не голословно, а действительно, примите к этому как внимание таких действий. Действие проявления Царствия Божия можно разделить на две группы. Первая группа по отношению к царю. Действие по отношению к Царствию Божию, мы скажем так, к царю. Это первое положение здесь. К царю. Потому что он господин своего царствия. Для подтверждения этой мысли откройте 1 Фессалоникийцам 2 главу 12 стих. 1 Фессалоникийцам 2 глава 12 стих. 2 глава 12 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава 12 стих. Итак, результатом действия человека по отношению к царю является исполнение воли Божьей. Это наши отношения. Не только отношение, что мы любим его, не только наше отношение, что мы поклоняемся ему, не только наши отношения, что мы прославляем и благодарим. Это все правильно. Они слагаемы. Мы это делаем для того, чтобы познавать его волю. И когда Бог видит смиренное сердце, сердце, которое ищет его, сердце, которое любит его, сердце, которое преклоняется перед ним, человека, который жаждет и умножает свои отношения с Богом, Бог в такого человека будет вкладывать свою волю. Если кто-то из вас скажет, я не знаю воли Божьей, Бог мне не говорит, задайте себе вопрос другой. Сколько вы времени проводите в ногах вашего Господа? Это всем понятно? Если вы проводите достаточно время, Бог никогда не утаит от вас своего предназначения. Значит, говорит другое. Я не знаю, потому что я недостаточно провожу время со своим Богом. Сколько вы поститесь в вашей жизни? Сколько вы молитесь в вашей жизни? Сколько вы читаете Слово Божье в вашей жизни? Действительно, сколько реально времени вы проводите с Богом богов и Господом господствующим, в царстве которого вы хотите оказаться? Это начинается на земле. И от этого, значит, будут дальнейшие шаги и дальнейшие последствия. Итак, вы нашли 1 Фессалоникийцам, правильно? 2 глава, 12 стих, написано. Мы просили, убеждали и умоляли. Пастор Лена, это тебе ободрение. Это труд служителей. И просить, и убеждать, и даже умолять. И при этом все равно люди не хотят слышать, отказываются и делают, бывает, даже противное. Но как бы то ни было, служителя, видите, они пытаются разными путями достигнуть, достучаться до сердец и до ушей слушающих. Чтобы, для чего? Чтобы люди поступали достойно Бога, призвавшего, или можно сказать в другом переводе, призывающего или зовущего вас в свое царство и славу. То есть апостол Павел с этим заявляет, дает нам понять, что через покаяние мы не входим автоматически в Царствие Божие. Вы поняли фразу с этой? Вы поняли? Зачем же нас было умолять, убеждать и просить, если мы уже в него вошли? Вообще сегодняшняя проповедь не имела бы никакого значения, никакого действия в вашей жизни. Все, что я пытаюсь объяснить, что автоматически в Царствие Божие никто из верующих не попадает. В него нужно стремиться, его нужно искать, не нужно стучаться, нужно делать определенные шаги, чтобы Царство открыло вам двери. Вам понятно, да? И наличие, как я сказал, определенных характеристик обеспечит вам туда вход. Или отсутствие которых закроет перед вами этот вход. Для составных слов в отношении к царю, два составных слова, я сказал, исполнение воли Божьей, зависит от двух слов. Первое, подчинение, послушание. Знаете, два слова таких? Подчинение и послушание. Не самые любимые слова в жизни верующих. Не так ли? Потому что не хочется подчиняться, не бывает, не хочется слушаться. Ну как мы скажем, да мы Бога всегда слушаемся, а Бог проверяет через руководство вашего пастора. Аминь? Через какие-то слова, которые имеют ваши начальствующие над вами люди. И для того, чтобы понимать в своей жизни, что вы послушны Богу, нужно быть послушны тем, кто над вами имеет начальство. Для подтверждения этой мысли, откройте Евреям 12:28. Людочка, помоги мне, пожалуйста, Евреям 12:28. Игорь, пускай там Люда найдет 12:28 евреев. Это ничего, что вы сегодня учитесь, нет? Давайте вы поучитесь немножко. Я знаю, что вы слушаете проповеди, у вас проповедники приезжают, делятся. Я имею такую привилегию немножко вас поучить. Потому что я так больше чем уверен, вас этому никто не учил, не так ли? Смелее. Вы же этого не знаете, что я сейчас говорю вам, правильно? Открыли, да? Евреи 12:28. Итак, мы, приемля или принимая царство, видите, нам нужно его еще что? Принять. Идите дальше. Непоколебимое. Будем хранить благодать. Теперь дальше, смотрите, очень важная вещь. Которую будем служить благоугодно Богу. Не так, как мы хотим. Не так, как нравится нам. Я знаю, много вижу людей в церквях, которые самовольно выбирают себе служение, пытаясь угодить Богу. Вы со мной, друзья? Не потеряли мою мысль сейчас, нет? Бог желает, чтобы мы служили в послушании Ему, благоугодно Богу, не выбирая себе служение, а через то, что Бог имеет для нас распоряжение, какие-то определенные функции, и через наших служителей хочет нас в эти функции поставить. Для того, чтобы мы приходили в церковь и уходили, как челлендж, делая то, что мы хотим. Но, у Бога есть предопределение, прежде чем Он откроет двери царства, Он хочет видеть, что вы выполняете Его поручение на земле. Со мной здесь? Если Он это не видит, друзья мои, вход закрыт. И дальше продолжаем. С благоговением и страхом. Друзья мои, есть у вас благоговение и страх пред Богом. Если оно есть, тогда вы будете искать того, что важно Богу для вас, а не то, что важно вам. Не так ли? Поэтому и послушание, и подчинение. Вот здесь в конце написано благоговение и страх. Вот эти два слова. Чтобы мы не делали ничего в этом мире, и тем более в церкви, то, что Богу не угодно. А что угодно Богу, должно идти только через вашего пастора в церкви Божией. Вы со мной? Не занимайтесь самодеятельностью, мои братья и сестры. Hello, вы не услышали, да? Никто не сказал аминь. Действительно, очень важно, чтобы мы делали то, что хочет Господь, потому что это отношение к царю. И Бог на это очень внимательно смотрит. Если Он вам ничего не может поручить, и вы ничего не можете сделать, или делать, как вы хотите, или как вам нравится, значит, ой, как далеко поезд, от которого нужно сесть. По отношению теперь к царству, второе. Я сказал, первое было к царю, действие теперь по отношению к царству. Оказывается, мы должны какие-то делать вещи по отношению к царству, не только к царю, по отношению к самому царству. А результатом действий человека по отношению к царству является такое слово, напишите, плоды. Результатом действий отношения человека по отношению к царству является плоды. То есть, другими словами, что Писание хочет нам сказать сегодня? Когда вы придете пред Богом, окажетесь после смерти, пред вратами в Царствие Божие, что будет в ваших руках? Я не говорю про то личное дело, которое будет поднято, чем вы занимались и так далее, чтобы Бог посмотрел на вас. Ну-ну. А что вы принесете пред престол Божий? Вы задумались об этом? Венец славы. Хорошо. Мне нравится эта мысль. Итак, значит, мои действия по отношению к Царству могут быть различны, но должны быть какие-то плоды, что венец славы не я водружаю себе на голову. Его может только водрузить на голову мой Бог. Не так ли? Смелее. Значит, получается, я сам его принести не могу. Венец будет взамен на то, что я отдам Богу что? Плоды. Нам понятно? Если я приду empty-handed, значит, венца на голове никакого что? Смелее. Не будет. Потому что это обмен на то, что я не пришел просто так, вот я гулял по улице, опа, я умер, оп, я пришел в царство, ну теперь, ну, Господь, я же тебя, помнишь, любил, я бы хотел, в церковь ходил, любовь Христова. Давай жить вместе. Ну, покажи, что ты принес. А, я забыл на работе, там я проводил больше. О, я забыл дома, там я тоже больше там проводил время. Я у друзей проводил, еще где. Все понимают мою мысль, да? Нету, Господь, я, понимаешь, у нас пастор об этом не говорила. Не говорил. Ну, приехал Виктор, там, он что-то такое наговорил. Но я не помню. Я так был немножко так. У меня был вчера плохой день. Настроение сегодня было. У меня какие-то проблемы. Я пропустил то, что он говорил. А, ребята, ну, вы ни на что не сможете сослаться. Не так ли, мои дорогие? И они у вас или есть, или у вас их что? Йок. Нет. А раз нету, так, друзья мои, какие венцы? Если получите венцом, то только по одному месту. Так что неповадно было потом, когда вы сидите в Доме Божьем, чем вы слушаете? Не тем местом, по которому венцом. Откройте Матфея 21 главу. Итак, должен быть определенный результат по отношению к царству. Царство – это как бы как проходная карточка у вас. Пропуск есть? Нету пропуска. Какой пропуск? Плоды. Матфея 21:43. Матфея 21:43. Матфея, Люда, 21:43. Найди, пожалуйста. Поэтому сказываю вам, это слова Иисуса, что отнимется от вас что? От кого? От верующих людей. Все слышат внимательно меня? Отцы, помните, да? И дано будет кому? Народу, который что? Приносит что еще раз? Плоды. Оказывается, Господь четко разбирается в ситуации, есть у нас плоды или нет. Если мы приходим пустыми, то ответ будет пустой. На это место Писания, если вы прочитаете эту главу до конца, еще несколько стишков в конце, верующие так разгневались на Иисуса, что хотели его убить. Вы меня слышите внимательно? Почему? Потому что сказал, отнимется у вас царство, ради которого евреи жили. Не так ли? Ради которых он пришел. И которым он говорил о царстве. Он сказал, у вас заберется и будет дано тем, кто приносит плоды. Вопрос к вам, мои братья и сестры. Я не говорю про вашу национальную гордость. Я говорю про другие. Что вы несете к престолу вашего Господа? Потому что царствие будет дано только тем, кто приносит пред Богу что? Плоды. Или вы считаете это пустые слова Иисуса, нашего Господа Иисуса Христа? А, мои дорогие? Еще место. Сейчас мы откроем то, о чем это я пошутил в самом начале, использовал Лесю. Помните, сказал, ключи были даны кому? Апостолу Петру. Но знаете, 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава, с 8 стиха по 11. 2 Петра, 1 глава, с 8 стиха по 11. Поехали. Смотрите. Нашли вы, да, или можете смотреть. Но лучше снова запишите это место Писания. Вам нужно будет его проработать. Итак, Писание говорит здесь. Петр делится с нами секретами, о которых Иисус сказал. Я даю тебе ключи. Вот какие ключи? Слушайте внимательно. Если это у вас есть и умножается. А что это? Чуть выше. Не надо искать люди, так я оставляю. Перечислено. Вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 8 характеристик в жизни верующего, которые написано, у вас должны иметь место, которые все относятся к чему? Смелее, к чему относятся эти все характеристики? К отношениям, правильно? Ну, братолюбие, любовь, воздержание. Все понимают, о чем я говорю здесь? Итак, апостол делится с нами. Итак, если у вас это есть и умножается, то есть не просто это есть на складе, а что вы это продуктируете в вашей жизни, и люди как раз видят, что у вас это излучается из вашей жизни, из ваших отношений. Посмотрите дальше. То вы не останетесь без успеха и чего? Вы видели эту фразу? И без плода. То есть мы сказали, что плод относится вот к этой категории. Правильно, да, плод? Так написали, да? Плод. Итак, если у вас есть правильные отношения, помните мою стрелочку? Они должны привести вас куда? К плоду. Правильно? Они должны прийти вас к действиям. Потому что если это у вас есть и умножается, не обманывайте, что вы это самое, не можете любить, не можете прощать, не можете петь. Это все могут, если мы послушание Богу. Просто мы не хотим. Нам хочется настоять на своем и ставить другого человека раболепствовать перед нами. Мы пытаемся другого человека контролировать, манипулировать, но не позволяем Богу поменять нас. Но когда это есть, это приносит плоду. Дальше мы эти читаем. Плода в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Все увидели? Связку это дальше. Читаем. А в ком нет всего? В ком нет вот этих отношений? Все слышите внимательно? В ком нету плода? Смотрите дальше, что написано. Нет знаний. Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Апостол нам дает секрет. Оказывается, если я когда-то покаялся, но не развиваю свою христианскую жизнь по отношению к царству, не служу людям, не приобретаю знания, не приношу плод, то моя жизнь отворачивается назад. Все слышите внимательно? Вы ничего не поняли опять. Повторите вам эту мысль. Вы пришли к Богу и теперь думаете, я же как-то покаялся, у меня там грамота есть, я помню тот день, когда это произошло. Ну и что? Если у вас нету продуктивности того, что вы покаялись, и ваша жизнь как христианина не развивается, у вас нету этих плодов, у вас нету этих действий, у вас нет отношений, ваша жизнь, согласно Писанию, что делает? Отвалится тогда, тому моменту, который был до вашего покаяния. И вы хотите попасть после этого в Царствие Божие? Вы поняли? Вот такие ключи. Иисус поделился с апостолом Петром. Вот то, что нам нужно как церкви знать. Если мы этого не знаем, друзья, напрасно ваше хождение в Дом Божий. Не обижайтесь на меня, я не выгоняю никого из вас, упаси меня, Господь. Просто напрасно, если вы уже ходите не один год или не один месяц, и так и не поняли, для чего вы сюда пришли. Если просто однажды покаяться и просто ходить в массовке, сидеть здесь, оно никчемно, оно не нужно, оно пустое, оно не произведет никакого эффекта, потому что в конце пути вы не попадете сюда на небо. Вам понятна моя мысль? Вы все равно попадете туда, куда бы вы ни хотели. От чего убежали, вы туда и попадете. Вам понятно, мои друзья? И сказал, вы, не пытаясь никого из вас найти, упаси меня, Господь. Но когда Бог мне сегодня утром проговорил о том, что предупреди мою церковь, предупреди, что изверну из моих уст, потому что какие-то наши поступки уже Бога достали. Вам всем понятно? Бог никогда не расстраивается из-за того, что один раз, даже два и три. Все слышите меня внимательно? Вы все меня внимательно слышите или нет? Значит, мы просто упрямы в чем-то и делаем так, как мы хотим, и не позволяем Богу поменять нас и делать так, как хочет Он, в послушании и подчинении нашему Господу. Давайте закончим. Это же еще не все, что здесь Петр говорит. Смотрите дальше. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Если бы мы сразу, когда покаялись, попали уже на небеса, зачем нам Писание предупреждает, что мы делали более твердым и тверже наше звание и избрание? Все понимаете? Значит, первичная фаза, вторичная, троичная, недостаточно, нужно двигаться дальше к высшей почести во Христе Иисусе. То, о чем Павел делится с нами, посчитал все счетою, от всего избавиться в своей жизни, чтобы приобрести Господа моего Иисуса Христа. Друзья мои, задайте себе такой вопрос, а что вы сделали, чтобы приобрести вашего Господа? От всего вы ли отказались в вашей жизни? Дальше читаем. «Так, поступая, никогда не приткнетесь». Вас не смутит, другими словами, о проповеди сегодня брат Виктор, который приехал с Джорджии. Не приткнетесь вы, потому что вы знаете, что через ваше послушание, через успех, познание, плоды, через изменение вашей жизни откроется вам, откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы слышите? Только когда это будет иметь место, только тогда откроется что? Свободный что? Вход. Неплохо об этом знать, да, друзья мои? Я хотел бы, чтобы вы это сегодняшнее занятие просто положили глубоко в ваше сознание. Вот эти ключи, которые апостол с нами делится сегодня, в наш день. Еще можно добавить в Матфея 7:20, где написано, что «И так по плодам их узнаете их». То есть нас будут узнавать по нашим плодам. Аллилуйя. Для того, чтобы приносить плод, необходимо, естественно, знать волю Божью. Естественно, никакие религиозные действия не могут принести никакого плода. Вот почему, когда Иисус сказал про плод, религиозные люди хотели убить Сына Божьего. Тогда еще до Его креста, потому что им не хотелось слышать, что нужно что-то делать для Царствия Божьего. Можно делать какие-то религиозные вещи, но ни в коем случае как бы не послушны быть Богу. Поэтому не только нужно иметь общее знание, о котором я сегодня говорил, а необходимо знать конкретно волю Божью для вашей жизни. Помните, я сказал сегодня в начале, что Бог кого-то из вас видит евангелистом, миссионером, служителем. Может быть, не такого большого значения, как вы себе представляете, по стадионам собирать целые народы. Может быть, намного меньше. Но тот, кто исполняет в этом волю Божью. И не надо этого бояться, тем более не надо от этого бежать, прикрываясь работами, делами, семьей, вашей занятостью. Не надо. Почему? Потому что не исполняя воли Божьей, вы не исполните вашего предопределения, которое Бог вас послал в этот мир с этой же целью. И основная задача, что вы не только исполнили, а принесли радость вашему Господину, вашему Царю, вашему Богу, нашему Иисусу Христу. Потому что Он желает, чтобы мы все не только просто спаслись от наших проблем, а чтобы мы исполнили волю Божью. Кто с этим согласен? Еще одно интересное место. Колоссянам 1 глава. С 9 по 13 стих. Люда, найди, пожалуйста, Колоссянам 1 глава. Мы уже подходим к концу, друзья. Там дальнейшее я уже быстро пройду, но хочу, чтобы вы это увидели. Колоссянам еще не нашли. 1 глава с 9 стиха. Какой красивый цветочек. Вы или в своих Библиях найдите. Колоссянам 1 глава с 9 стиха. Колоссянам 1 глава с 9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Для чего это апостол говорит? Потому что, да, смотрите, во всякой премудрости, разумение духовном, что поступали достойно Бога. Практически повторяются слова, которые мы читали в другом месте. Поступали достойно Бога. Смотрите дальше. Во всем угождая Ему. Все то же самое. Для чего? Принося что? Плод. То есть, друзья мои, четырех мест Писания, я думаю, должно для нас всех быть достаточно, чтобы никто из вас уже даже не сомневался, что без плода не будет и пруда, так скажем, не будет дела, не будет окончания нашего джерни. Во всяком деле благом, смотрите дальше, возрастая в познании Бога, укрепляя всякою что? Всякою еще раз что? Силою. Смотрите, как Писание интересно. Виктор нарисовал какие-то четыре там положения, характеристики, действия, условия, принадлежность. И как Писание нас их все это соединяет в одно целое. Не так ли? Хорошая вещь Писания. Хорошие принципы Бог заложил. Смотрите дальше. по могуществам славы Его, со всяком терпении, великодушие и с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего вас в участие в наследие святых во свете, избавивший вас от власти тьмы и что? И введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот этот принцип, не просто освободились мы от греха, а чтобы мы дальше через все эти стежки, возрастая, познавая, принося плод, силу и так далее, и шли туда, в Царствие Божие. Вы поняли, это путь, а не просто автоматическое вхождение, просто потому что когда-то мы совершили молитву покаяния.